Среди всех прочих разношерстных волшебников, обретавшихся на факультете общего волшебства, хронисты оказались, наверное, самой тихой и нетребовательной кафедрой, несмотря на то, что магам знание истории необходимо было как воздух. И лекции походили скорее на байки, что рассказывают друг другу путники, которым случилось скоротать вместе ночью походного костра. Фесс узнал о времени, когда сюда пришли все нынешние расы и народы. Откуда они взялись, оставалось для магов Академии вечной загадкой. По промыслу ли Спасителя, или же существует и в самом деле великая совокупность иных миров? Выдвигались веские аргументы в пользу как одной, так и другой версии. Древняя история была полна, как и положено, войн, крови, предательств и мук. Иначе, наверное, и не бывает, когда зачастую единственный способ выжить – это убить и отобрать. «Трудно судить древних за дикость», – говорили хронисты. «Мы сами, нынешние, вроде бы покончившие со всеобщими войнами, когда бывало весь мир вцеплялся друг другу в глотку. Мы ничем не лучше. Частые смуты в Эгесте, Семиградье то и дело воюет с пиратами Волчьих островов. Мекамп с Саладором искоса смотрят друг на друга. И вдоль границы нет-нет, да и вспыхивают кровопролитные схватки. Восточные намады вторгаются в пределы того же Мекампа, или, перевалив через горные рубежи Саладора, предают огню его цветущие оазисы. Раньше вовсю пылала междоусобица на правых и левых клешнях, пока новоявленное царство не положило этому конец. Неясыть Фес узнавал о древних державах, что порой ухитрялись объединить под одним скипетром всю ведомую Айкумену. То эльфы, бывало, вырывались из своих любимых лесов и докатывались до самых берегов Западного моря клешней, подчиняя корню и кроне всю область будущего Семиградья. То намады, захватив все вокруг моря призраков, вторгались в Эгест и Аркен, штурмуя стены самого Эбина. Войны сменялись краткими мирными передышками. Кочевники отступали, утихомиривались эльфы, гордо уходили на север орки и гоблины. И какое-то время каждый владел только своим, до той поры, пока кому-то это не надоедало. И тогда все начиналось сначала, нескончаемый круговорот войны, жестокого и бездушного вечного двигателя, который, тем не менее, по мнению хронистов, помогал выковать тех, кто не согнется даже перед самой тьмой. Впрочем, Фессу это казалось красивым преувеличением. О западной же тьме никто не говорил ни слова, так будто ее и не было. Покончив с обязательными занятиями, неясыть возвращался обратно в ветхое здание факультета тьмы, и декан, вздыхая и жалуясь на скупость Белого Совета, отобравшего все маломальски значимые артефакты темных и не дающего денег для покупки трупов, а то на чем же практиковаться начинающему некроманту, продолжал растолковывать ему азы темной науки. «Ты должен накрепко запомнить имена всех темных сил», наставительно подняв палец, с важным видом говорил Фессу Дейнур. «Обращаясь к ним, мы черпаем мощь. Но если есть спаситель, откуда же темные силы?» – удивлялся Фесс. И поражался еще больше, узнавая о странном дуализме, о том, что в этом мире действует не только западная тьма и обитающий где-то в иномировых империях спаситель, но и целые раи богов и башков рангом поменьше, которым тоже поклоняются, поскольку Спаситель заповедовал: «Веруйте в меня, но не противьтесь сильному». Теологи давно уже истолковали это как необходимость задобрить, если уж нет возможности уничтожить, тех бесплотных, что имели достаточно власти вредить людям и противостоять Белому Совету. Всех их следовало знать наизусть, но особенно почитались первые шесть. Великая шестерка. Шесть темных властителей. Дара, обвивающая тьмой, властвующая на перекрестках дорог. Ахи, хозяин горных пещер. Сирин, повелитель полярных ночей. Зенда – владычица долины смерти на границе Саладора и Восточной пустыни. Шааддан – обитающий в глубине моря ветров. И, наконец, Укарон, владыка Черной Ямы, монотонным голосом твердил наставник Фесо. «Черной Ямы? Это та, что на востоке, куда изливается темная река?» – тотчас спросил Ниясыть. «Верно», – кивнул декан. «Вижу, наши странники даром времени теряют. Но Укаровна с трудом можно назвать личностью. Скорее, это просто полуразумная сущность, установить с которой контакт очень трудно даже опытному магу. Собственно, таковы же и все остальные персонификации сил». «А почему они вообще способны действовать? Что поддерживает их существование?» – настырно допытывался Фес. Декан строго посмотрел на него. «И вновь замечу, что ты задаешь очень хорошие вопросы, Ниясыть». «Да, ты прав. С точки зрения классической теории это абсурд, ибо не являющаяся личностью сущность не может воспринимать силу, неважно из какого именно источника или посредством какой именно стихии. Все чудовища, если ты заметил, в той или иной степени полуразумны. С ними даже можно вступить в переговоры. А вот подтолковать с Укароном тебе не удастся. Ты можешь только позаимствовать часть его мощи, не более». «Ну что ж, Ниясыть, первое правило наставника гласит: отвечай на все вопросы ученика, сколь бы несвоевременными они тебе не казались. С завтрашнего дня начнем заниматься теорией силы, как я это понимаю. А пока что... Итак, изложи мне, пожалуйста, общие причины возникновения неупокойности». Общие причины сменялись частными следствиями. Ближе к зиме, когда хронистов и странников на факультете общего волшебства сменили мэтры теории заклятий, Фес и Дайнур вплотную подошли к самой черте, за которой вновь лежали запретные знания. За это время Ниясыть, если кем и обзавелся, так это врагами. Студиозусы по-прежнему сторонились его, и он платил им той же монетой. Полуэльф с Бахмутом то и дело попадались ему на глаза. Эвенстайн глумливо ухмылялся, конопатый же Бахмут корчил простодушные идиотские рожи. Однако они ни разу не подошли к нему и не сказали ни одного слова. Очевидно, наказ милорда ректора еще действовал. По вечерам, когда всходила луна, Фес шел во двор и там до изнеможения заставлял работать свое тело, пытаясь восстановить прежние умения. Но, увы, по мере того, как росло его мастерство в плетении заклятий и управлении силой, все хуже повиновались собственные мышцы. Темный, узнав об этом, лишь сочувственно покачал головой. «Здесь тебе никто не поможет, Ниясыть. Вы, люди, так уж устроены, что можете вместить только один талант или один дар. В тебе темный дар, и прочему уже не хватает места». «Это почему же?» – искренне поразился Фес. «А как же...» «Разумеется, есть художники, прекрасно слагающие оды, или ювелиры, непревзойденные стрелки», – кивнул Темный. «Но с нами, магами, все не так, увы. Я вот с легкостью выйду против любого, ну или почти любого мага. Но вот на дуэли против опытного, хотя и ничем не выдающегося мечника, шансов у меня почти нет». И у тебя не будет тоже, привыкай к этой мысли. Наше оружие не от этого тварного мира, Ниясыть. Пока этого не поймешь, не станешь настоящим магом, друг мой. Фес раздосадованно опустил голову. Он не мог ошибиться. Ремесло боя когда-то было ему привычно. Твои руки, твое оружие, которое у тебя отбирает последним, зачастую выручат там, где спасует магия. Но отступать было уже поздно. Общая классификация неупокоенных сменилась начальными принципами работы с ними, опять же самыми общими. Ниясыть с Темным проводили долгие часы в медитации. Они обращались к тьме. Тьма, сгустившаяся на западе, непроницаемая для магического зрения адептов Белого Совета, она служила тем маяком, ориентируясь по которому они могли воспринимать силу. И все-таки слишком многое оставалось непонятным. Почему первая же классификация заклятий, приведенная на факультете общего волшебства, имела специальную градацию – исполнимость в зависимости от места? Это относилось лишь к самым мощным – заклятиям седьмого ряда. Их насчитывалось едва ли полдюжины. Но, например, заклятие воздушного замка можно было исполнить только в Семиграде, Эбине, герцогствах Изгиба и на северном побережье Кинта Ближнего и восточном Кинта Дальнего. Заклятие подземного копья только на Волчьих островах, в остальных местах нечего было даже и пытаться. В Мекампе и Саладории хорошо работали чары огненной петли, при удаче начисто сносит стены города. А вот вызвать там водяной смерч не смог бы даже сам милорд-ректор. Для этого лучше подошли бы окрестности Железного хребта, Нарн, Эгест и Вечный лес. Всю зиму, помимо основных занятий, Фес корпел над картой известной Айкумены. Когда вовсю расцвели сады, и истомленные зубрежками студиозусы затрепетали в ожидании переводных испытаний, Неясыть пришел к декану. Позади остались зомби, скелеты, мумии, способы мумификации, общая теория пыток, первичное плетение заклятий упокоения и многое другое. Темный мог гордиться своим учеником. За всю зиму Фес ни разу не мочил губ в пиве, не говоря уже о том, чтобы провести время с девушкой. Неясыть разложил перед деканом испещренную его пометками карту. «Вот учитель!» «Что это?» Темный мельком взглянул на алые, синие, черные и желтые эллипсы, густо покрывавшие карту. «А-а-а! Тут-то я смотрю! Над чем ты так гнешься вечерами?» «Успокойся, Неясы, через это все проходят!» Дайнур неожиданно усмехнулся. «А это значит, что ты поистине достоин не второго, а сразу третьего курса! Ты добрался до теории полюсов! Каждый здравомыслящий ученик рано или поздно приносит своему наставнику такую карту. И поэтому можно судить, кем он окончит свои дни. Мэтром, магистром, деканом или же деревенским костоправом, все требуемое от которого волшебство состоит в истреблении крыс или вызове дождя. Разумеется, это бросается в глаза, не может не броситься. Почему некоторые заклятия действуют в некоем месте сильнее или слабее, чем в ином? Недалекие умы довольствуются примитивным объяснением типа следов влияния древних артефактов. Или воли спасителя, или козни тьмы. Но тебе я всего этого говорить не стану. Ты все сделал верно. И мой тебе совет. На каникулах сходи к одному из тех мест сам. Темный загадочно улыбнулся, и Фес воздержался от уже готового сорваться с языка вопроса. «А почему вы не хотите сами сказать мне этого, учитель?» Вечером того же дня Фес сидел на крыльце факультета. Завтра предстояли испытания. Однако он не сомневался в исходе. Если все будет честно, он пройдет. Пусть волнуются другие, едва-едва освоившие самые простые магические действия. Слова Дайнура не выходили у Неясыти Феса из головы. Ну да, он провел здесь уже более года. Много чему научился и теперь, пожалуй, справится с парой-тройкой неуязвимых для обычного оружия неупокоенных. Но дальше, что дальше? Он узнает еще многое о бестиарии этого мира. О его древней магии, об амулетах и оберегах, о магических свойствах некоторых камней и растений, познает тайны простых превращений на занятиях у алхимиков. Все это, конечно, хорошо, но ему-то, Фесу, отнюдь не Неясыти, нужно гораздо больше. Ему нужно понять, откуда он сам и как тут появился, а не заниматься пожизненным упокоением взбунтовавшихся мертвецов на местных кладбищах. «Декан был прав», — подумалось Фесу. Нужно идти к одному из тех мест, что отмечены на моей карте большими красными крестами. Их не так мало, и это не точка. Большинство из них по 4-5 дней пути в поперечнике. И, как правило, все до единого в диких гористых местностях. Даже самый ближайший крест на восточном берегу изгиба расположился в невысоких, но почти что непроходимых козьих горах с очень крупными скальными склонами и узкими долинами, целиком заросшими колючим кустарником. Правда, посреди всего этого безобразия возвышается величественный конус, увенчанный снежным шлемом Королевской горы. Так прямо и хочется отправиться туда, не мудрствуя лукаво. И все-таки, почему темный молчит? «Не спится, крыса?» – вдруг послышался из сумрака ехидный голос. Фес невольно вздрогнул. «Так и есть. Та самая парочка, полуэльф с Бахмутом». За зиму конопатый силач, казалось, еще больше раздался в плечах. Эльф же напротив, как будто бы высох. Щеки ввалились, глаза лихорадочно блестели. «Привет, ребята!» – как ни в чем не бывало бросил неясыть, и неважно, что в душе при этом клокотала жгучая, обжигающая ненависть. Он не забыл теплой вонючей струйки на лице. Он вообще ничего не забывал в этом мире. Долги следовало отдавать как можно быстрее. «Надо же!» – глумливо удивился полуэльф. «Разговаривает? С нами и разговаривает? Небывалое дело, правда, Бахмут?» «Истинно так, господа Ревенстайн, истинно так!» – поспешно закивал веснушчатый Акалит. Фес промолчал. «Они сами пришли к нему. Значит, им от него что-то нужно». За зиму и весну он хорошо изучил самого себя, все слабые и сильные стороны. Второй раз он не попадется в ловушку собственного призрачного умения. «Ладно, крыса», — со внезапной серьезностью сказал Эйвенстайн, — «поговорим». «Разве крысы разговаривают?» — невозмутимо поинтересовался Фес. Ничуть не опасаясь, полуэльф шагнул вперед, одним движением оказавшись рядом с Фесом. Поставил ногу в потертом сапоге на ступеньку, нагнулся. Близко-близко оказались нечеловеческие, какие-то словно бы кошачьи глаза. «Конечно», – негромко сказал Эйвенстайн, голосом умудренного годами мужа, но никак не 15-летнего мальчишки, которому в этом возрасте положено мечтать в основном о девчонках. «Разве ты не знаешь? В змеиных лесах полно говорящих крыс. Очень, знаешь ли, похожих на тебя». Неясыть в душе Феса взыграл. Одним движением Фес сгреб наглого полуэльфишку за грудки и тотчас со стоном выпустил. Тот резко нагнулся, прижимая к себе руку неясыти, словно величайшую драгоценность, и заломленное запястье тотчас отозвалось острой вспышкой боли. Прием был до нельзя примитивен, однако Фес попался на него точно сопливый новичок. «Тихо!» – прошипел Эйвенстайн прямо в ухо неясыти. «Ты расскажешь мне все сам или...» Над головой Феса раздалось сопение. Бахмут надвинулся вплотную. Похоже, что на выросшего при дворе полуэльфа-бастарта принцип одного удара не распространялся. Не задумываясь более ни одного мига, неясыть ударил, сплетшимся словно само собой заклятием изначального арсенала умиротворителей. Самым простым, однако на сей раз уже Эйвенстайна опрокинула и протащила спиной по камням и задрав в клочья нарядный плащ. Плечи Феса вцепились было руки Бахмута. Однако неясыть не мешкая и опять же бесхитростно двинул его локтем в пах. «Ой!» Проскулил конопатый и, согнувшись, повалился на ступени. «Ну что, хватит с вас, сосунки!» Как можно более обидным тоном медленно произнес Фес, встал и ушел в дом. Он, конечно же, не сомневался. Эта нелепая эскапада от начала до конца подстроена. Эти двое хотели что-то от него добиться. Но вот только чего? Они стремились не столько унизить его по-настоящему, сколько разозлить и раздразнить, чтобы он показал, на что способен по-настоящему. А может, все это и есть хитроумный замысел милорда ректора? Откуда-то из глубин памяти поднималось некое чувство странной обиды. Он, Фес, раньше имел дело с куда более могущественными противниками. Пусть даже сейчас и не может точно вспомнить, с какими именно. А тут? А тут ему противостоят не чудовища и не великие волшебники, а всего лишь два недоучившихся акалита, таких же студиозуса, как и он сам. Чего он ждет? Зачем мешкает? Гнев властно требовал выхода. На плечо опустилась рука Дейнура. Когти слегка кольнули Феса через одежду. «Пусть их», — негромко сказал декан. «Понимаю, трудно сдерживаться. Да и потом тебе будет, ой, как тяжело не ясать. Простолюдины будут кланяться тебе в ноги, чтобы ты справился с буйствующей нечистью. Но при этом не подадут тебе и ложки к обеду. Не пригласят ни в один дом, не протянут руки. И даже плату твою, твой хлеб, постараются вручить через посредника, какого-нибудь настоятеля их сельской церкви. Но я знаю, ты не сломаешься. Ты выдержишь, у тебя внутри не мякиш, а сталь крепче гномий. Не знаю твоего прошлого, не знаю, кто тебя воспитывал, но свое дело он сделал хорошо. Иди спать, тебе надо восстановить силы. А вы, мэтр? А я останусь, со вздохом проговорил Дейнур. Буду смотреть на луну и взывать к мраку. Буду просить у него сил для тебя. Помни, тебе ведь не разрешат показать искусство ночи. Тебе придется довольствоваться узкой для нас тропой света. Но это же нечестно, возмутился Фес. Я не знал, мне никто ничего не сказал. А почему же вы промолчали, милорд? Уродливая голова опустилась. Запрещено уставом не ясыть. Запрещено уставом, с горечью передразнил Фес. Да ведь мне теперь. Но ты ведь все равно не уступишь. Темный взглянул на своего ученика. Ты не дашь себя побить. Привыкай к тому не ясыть. Здесь каждый бой станет для тебя нечестным. Твои враги будут бить спину регулярно и метко. Они побоятся встречаться с тобой лицом к лицу. Отсюда все эти уловки, замаскированные под уста. Но при этом темный наставительно поднял палец. Отдадим должное ректору. Он и верхушка Белого Совета до такого не унизится. Меня они победили в честном бою. И если убереги от этого тьма, тебе придется схлестнуться с ними в открытом сражении. От Белого Совета не жди предательства. Они слишком самоуверены, слишком привыкли к превосходству в силе, благородство. Это ведь так легко быть благородным, снисходительным и великодушным, когда ты победитель. Последние слова темный почти что выкрикнул. Наступило молчание. «Иди спать», — устало сказал Дейнур. «Завтрашний экзамен не самый сложный в твоей жизни. С каждым курсом они будут становиться все труднее. А уж про выпускные испытания я и не говорю». «Но это еще не скоро», — эхом откликнулся Фес. «Ты прав, еще не скоро. А вот завтрашний день, он уже совсем близко, вот-вот настанет. Иди спать».